Авторский блог Михаила Прокопова представляет. Ричард Бротиган. «Грёзы о Вавилоне». Частно-сыскной роман 1942 года. Это книга Хелен Брен «С любовью от Ричарда». Наверное, вот еще почему я так и не стал хорошим частным сыщиком. Чересчур много грезил о Вавилоне. You can have mine. Первое. Хорошие новости, плохие новости. 2 января 1942 года принесло хорошие новости и плохие новости. Сначала хорошие. Я выяснил, что у меня 4F
негоден к военной службе,
и я не пойду на Вторую мировую войну и не стану солдатиком. Не патриотом я себя не считал, поскольку свою Вторую мировую войну уже прошел 5 лет назад в Испании и в доказательство мог предъявить пару дырок в заднице. Никогда не пойму, как мне удалось подставить задницу под пули. Ладно, военная байка все равно ни к черту. На тебя не смотрят, как на героя снизу вверх, если говоришь, что тебя подстрелили в зад. Люди не воспринимают таких всерьез, но мне-то уже без разницы. Та война, что начиналась для всей остальной Америки, для меня уже закончилась. А теперь плохие новости. У моего револьвера кончились патроны. Я только что заполучил себе дело, для которого требовался револьвер, но патроны взяли и кончились. В тот день клиент назначил мне первую встречу и хотел, чтобы я пришел с револьвером, а я понимал, что револьвер без патронов в виду не имелся. Что же мне делать? На счету не осталось ни цента, а мой кредит в Сан-Франциско не стоил и ломаного гроша. В сентябре пришлось съехать из конторы, хотя она мне обходилась лишь $8, и теперь все дела я вел из телефона-автомата в вестибюле дешевой многоквартирки на Ноб-Хилле, где уже 2 месяца не платил за жилье. Я не мог осилить даже 30-ки в месяц. Квартирная хозяйка была для меня опаснее японцев. Тут все ждали, что в Сан-Франциско того и гляди высадятся японцы и начнут кататься вверх-вниз по горам на фуникулерах. Но уж поверьте, я бы принял с распростертыми объятиями хоть целую японскую дивизию, лишь бы квартира-хозяйка не висела у меня над душой.
«Где моя плата? Паразит ты битый! Чтоб тебя черти взяли!» —
орала она с верхней площадки, где жила сама. Хозяйка не вылезала из просторного банного халата, а тело, которое под ним крылось, легко завоевало бы первое место на конкурсе красоты среди бетонных блоков.
«Вся страна воюет! Но ты даже квартплату, черт бы тебя драл, внести не можешь!»
От ее голоса Пёрл-Харбор казался колыбельной.
«Завтра!» — врал я.
«Задница твоя завтра!» —
орала она в ответ. Хозяйка выглядела лет на 60, 5 раз была замужем и 5 раз овдовела. Повезло сукиным сынам. Так ей досталась эта многоквартирка. Один муженек оставил. Господь оказал ему услугу, когда прямо на рельсах под Мерседом у мужика заглох мотор. Мужик был камевоежером. Щетки. После того, как в машину врезался поезд, муженек перестал отличаться от своих щеток. Так его вместе со щетками, наверное, и положили в гроб, решив, что они его орган. В той далекой реальности, когда я еще платил за квартиру, хозяйка держалась со мной очень любезно и, случалось, зазывала к себе на кофе с пончиками. Она любила рассказывать о своих покойных мужьях, особенно о том, который был водопроводчиком. Любила рассказывать, как хорошо он умел чинить водонагреватели. Остальные мужья были как-то не в фокусе, когда она о них рассказывала. Так, будто все ее браки случались в мутных аквариумах. Даже тот ее муж, которого сбил поезд, не заслуживал подробного рассказа. Тем же, кто умел чинить водонагреватели, она просто нахвалиться не могла. Мне кажется, ее личный бойлер он тоже очень умело починил. Кофе у нее всегда бывал жидковат, а пончики черствоваты. В булочной на Калифорния-стрит в нескольких кварталах отсюда Она покупала только вчерашние. Иногда я пил с нею кофе, потому что мне все равно особо нечем было заняться. В те времена все происходило так же неторопливо, как и сейчас, если не считать дело, которое я только что заполучил. Но тогда мне удалось скопить немного денег. Я попал под машину, а уладили все без суда, и я мог платить за квартиру хоть несколькими месяцами раньше и съехал из конторы. А в апреле 1941 года пришлось отказаться от секретарши. Мне этого очень не хотелось. Все 5 месяцев, что она работала на меня, я пытался затащить ее в койку. Девушка она была дружелюбная, но я с нею едва добрался до первой базы. В конторе мы немного целовались, а дальше не пошло. После того, как я вынужденно ее уволил, она велела мне отваливать. Однажды ночью я ей позвонил, и ее прощальный выстрел по телефону звучал примерно так.
«А кроме того, что ты отвратительно целуешься, ты еще и паршивый сыщик! Попробуй сменить профессию, коридорный тебе очень пойдет!»
Ох ты ж! Все равно у нее задница рыхлая. Я и нанял-то девку лишь потому, что она согласилась на самое маленькое жалование за пределами Чайна-тауна. В июле я продал автомобиль. В общем, как ни верти, а патронов к револьверу у меня не было, как не было денег на них и кредита, а также не осталось ничего для ломбарда. Я сидел в своей дешевой квартирке на Ливенворд-стрит в Сан-Франциско и раздумывал над этим, как вдруг голод, точно какой-нибудь Джо Луис, принялся обрабатывать мой желудок. 3 добрых хука в утробу справа, и я направился к холодильнику. Большая ошибка. Я заглянул в него и тут же быстренько закрыл дверцу, чтобы зеленые джунгли не вырвались на волю. Не знаю, почему люди умудряются жить, как живу я. В квартире у меня такая грязь, что недавно я заменил все 75-ваттные лампочки на 25-ки, чтобы ее не видеть. Роскошь, конечно, однако что поделаешь. Окон в квартире, к счастью, нет, а то бы мне пришлось по-настоящему туго. Моя квартира настолько тусклая, что напоминает тень квартиры. Интересно, я всегда так жил? Ну, то есть, у меня ведь должна была иметься мама, хоть кто-нибудь, кто велел бы мне наводить порядок, следить за собой, менять носки. Нет, я все это, конечно, делаю. Только в детстве, наверное, был такой медленный, что сразу до меня не доходило. Но ведь не просто же так. Я стоял возле холодильника и раздумывал, как поступить, когда меня вдруг осенило. Что мне терять? Денег на патроны все равно нет, а есть хочется. Мне нужно что-то съесть. И я отправился наверх к своей квартирной хозяйке. Позвонил в звонок. Ничего подобного она вообще не ожидает. Весь последний месяц я пытался от нее ускользнуть, словно угорь, однако постоянно запутывался в сетях ее проклятий. И теперь, открыв мне дверь, она не поверила, что перед ней стою я. Такой вид у нее был, словно дверная ручка долбанула ее током. Она реально лишилась дара речи, и я этим в полной мере воспользовался.
«Эврика!»
– заорал я ей в лицо.
«Я могу заплатить за квартиру! Я могу все это здание купить! Сколько вы за него хотите? 20 000 наличными! Мой корабль наконец-то в бухте! Нефть! Нефть!»
Она пришла в такое замешательство, что поманила меня в квартиру и показала на стул, чтобы я сел. И по-прежнему не выдавила из себя ни слова. Все шло на ура. Я сам себе едва мог поверить. Я зашел к ней.
«Нефть! Нефть!»
Продолжал вопить я, а затем принялся всплескивать руками, как бы изображая бьющую из-под земли нефть. Прямо у нее на глазах я превратился в нефтяную скважину. Я сел. Она уселась напротив. Ее рот не расклеивался.
«Мой дядя открыл в Рот-Айленде нефть! И половина месторождения моя! Я богат! 20 000 наличными за эту кучу дерьма, которую вы называете многоквартирным домом! 25 000!»
Орал я.
Я хочу на вас жениться и наплодить целую ораву многоквартирных малюток. Я хочу, чтобы свидетельство о браке нам отпечатали на картонке «Мест нет».
Получилось. Она мне поверила. Через 5 минут я сидел с чашкой жиденького кофе в руке и жевал черствый пончик, а она мне рассказывала, как за меня рада. Я сообщил, что выкуплю у нее здание на следующей неделе, когда прибудет первый $1 миллион нефтяного гонорара. Когда я уходил из ее квартиры с утоленным голодом и гарантией жилья на ближайшую неделю, она потрясла меня за руку и сказала:
«Вы хороший мальчик. Нефть в Род-Айленде».
«Вот именно! Под Хартфордом!»
Еще я собирался попросить у нее $5 на патроны к револьверу, но потом прикинул, что это сюда лучше не мешать. Нормально пошутил, да? Второе. Вавилон. Ого себе! Я начал грезить о Вавилоне, уже пока спускался от нее по лестнице. Мне очень важно не грезить о Вавилоне, когда начинает что-нибудь получаться. Если я увлекусь Вавилоном, пролетят часы, а я даже не замечу. Могу, например, где-нибудь дома присесть, глядь, уже полночь, а я опять потерял хватку и не собрал воедино свою жизнь, насущная потребность которой — патроны для моего револьвера. Для меня сейчас грезить о Вавилоне — наираспоследнейшая вещь на всем белом свете. Вавилон надо немножечко придержать, чтобы я себе хоть патронов раздобыл. Спускаясь по лестнице с затхлой, убогой, отдающей склепом многоквартирки, я изо всех сил не подпускал к себе Вавилон на вытянутую руку. Несколько секунд все висело на волоске, а затем Вавилон снова уплыл в тень от меня подальше. Мне стало как-то грустно. Не хотелось, чтобы Вавилон уходил. Третье. Оклахома. Я вошел к себе и достал револьвер. «Когда-нибудь я его почищу», — подумал я и положил его в карман куртки. А кроме того, наверное, нужно достать наплечную кобуру. Придаст мне достоверности и, кто знает, поможет заполучать новые дела. Когда я вышел из квартиры в город, чтобы где-нибудь раздобыть себе патронов, квартирная хозяйка стояла на верхней площадке лестницы и поджидала меня. «Ох, господи», — подумал я, — пришла в себя. Я уже чувствовал, как на мои уши обрушивается массивная тирада проклятий, и жизнь моя вновь становится адом на земле. Но этого не случилось. Хозяйка стояла и смотрела, как я с примерзшей к лицу улыбкой выхожу из здания. И лишь только я открыл парадную дверь, хозяйка заговорила. Голосок ее звучал почти по-детски.
«А почему не в Оклахоме? В Оклахоме тоже много нефти».
«Слишком близко к Техасу», — ответил я. «Потоки соленой воды под шоссейной дорогой. Это ее срезало». Ответа не последовало. Она выглядела как Алиса в «Стране чудес». Четвертое. Кактусовый туман. Мне было негде найти денег, чтобы купить себе патронов, поэтому я решил отправиться туда, где патроны всегда есть — в полицейский участок. Я двинулся к залу правосудия на Кёрни-стрит, чтобы увидеться с одним детективом, когда-то мы были хорошими друзьями, и узнать, не смогу ли я одолжить у него несколько патронов. Может, он судит меня 6, пока я не встречусь с клиентом и не получу аванс. Назначили мне напротив радиостанции на Пауэлл-стрит. Сейчас у нас 2 часа пополудни. У меня 4 часа, чтобы достать патроны. Я не имел ни малейшего понятия, что у меня за клиент и чего ему от меня надо. Знал только, что должен с ним встретиться напротив радиостанции в 6. Там он мне все и объяснит, а я попробую вытянуть из него аванс. Потом я отдам $несколько хозяйке и скажу, что броневик, везущий мне $1 миллион, заблудился в кактусовом тумане у Феникса, Аризона, но волноваться ей совершенно незачем, поскольку туман гарантированно рассеется со дня на день, и деньги тогда поедут дальше. Если она меня спросит, что такое кактусовый туман, я расскажу, что это худшая разновидность тумана, потому что на нем острые колючки. И передвигаться в таком тумане задача крайне опасная. Лучше всего оставаться на месте и просто ждать, пока туман не уйдет. И миллион долларов ждет, когда рассеется туман. Пятое. Моя подружка. До зала правосудия поход был недолг. Я привык гулять по Сан-Франциско пешком и мог перемещаться с приличной скоростью. 1941 год я начал с автомобилем, а теперь год спустя, извольте, полностью опираюсь на собственные ноги. У жизни свои верха и низы. Сейчас моя жизнь может пойти только наверх. Единственное, что ниже меня сейчас — покойник. В Сан-Франциско стоял холодный ветреный день, но мне нравилось спускаться с Нобхилла к залу правосудия. Подходя к Чайна-тауну, я начал думать о Вавилоне, однако вовремя успел сменить в уме афишу. На улице играли какие-то китайские детишки. Я попробовал распознать, в какую игру. Сосредоточившись на детках, мне удалось избежать Вавилона. Он уже мчался на меня товарняком. Всякий раз, когда мне нужно что-то сделать, а на меня напрыгивал Вавилон, я старался отвлечься так, чтобы его ко мне что-нибудь не подпускало. Это всегда очень сложно, потому что грезить о Вавилоне мне очень нравится, и у меня там живет очень красивая подружка. Признаться в этом трудно, однако мне она нравится больше настоящих девушек. Мне всегда хотелось повстречать такую девушку, которая интересовала бы меня так же, как моя подружка из Вавилона. Ну, не знаю. Может, когда-нибудь? Или никогда? Шестое. Сержант Каток. После игры китайских ребятишек, чтобы не подпускать к себе Вавилон, я подумал о своем друге-детективе. Он сержант, и фамилия у него Каток. Очень крутой полицейский. Наверное, побил мировой рекорд по крутизне. Он довел до совершенства такую свою пощечину, от которой остается точный отпечаток пятерни, как временное клеймо. И пощечина эта — лишь дружеское приветствие сержанта Катка по сравнению с тем, как все происходит, если тебе и потом очень, очень не хочется сотрудничать с полицией. С Катком я познакомился, когда мы оба еще в 36-м пытались устроиться на службу. Я хотел стать полицейским. В те времена мы с ним были добрыми приятелями и до сих пор могли бы вместе служить, быть партнерами, раскрывать убийства, если б только я сдал последний экзамен. Хотя баллов я набрал много. Всего 5 не хватило до того, чтобы стать полицейским. Меня одолели грезы о Вавилоне. Нет, из меня бы хороший полицейский вышел, если б я только перестал грезить о Вавилоне. Вавилон для меня — такое наслаждение и в то же время такое проклятие. Я не ответил на последние 20 вопросов экзамена, поэтому и не сдал. Я просто сидел и грезил о Вавилоне, а другие на вопросы ответили и стали полицейскими. Седьмое. Зал правосудия. Как смотрится зал правосудия снаружи, меня никогда всерьез не волновало. Громадный мрачный мавзолей, а внутри вечно смердит гнилым мрамором. В общем, не знаю. Может, все дело во мне? Наверное. Хотя вот что интересно. В зале правосудия я бывал по меньшей мере раз 200 и внутри никогда не думал о Вавилоне. Значит, зал правосудия мне какую-то пользу приносит. Я поднялся в лифте на 4-й этаж и нашел своего друга-детектива. Он сидел за столом в убойном отделе. Напоминает мой друг ровно то самое, чем является. Очень крутой полицейский, которому нравится распутывать убийства. Больше хорошего, сочного убийства нравится ему лишь бифштекс из филея с жареным луком. Другу моему чуть за 30, а телосложением он походит на грузовик Dodge. Первое, что я у него заметил, наплечная кобура, а в ней уютно покоился очень приятный для глаза полицейский револьвер 38-го калибра. Меня в этом револьвере особенно привлекали патроны. Хотелось бы все 6, но соглашусь и на 3. сержант Каток очень внимательно изучал ножик для вскрытия писем. Затем поднял голову.
«Какое приятное зрелище!»
«Зачем тебе ножик для вскрытия писем?» Спросил я, чтобы не выбиваться из жанра. «Сам знаешь, чтение не относится к числу твоих талантов».
«Все торгуешь грязными открытками»,
— осклабился он.
«Тихуанскими валентинками. Для собаколюбов, да?»
«Нет. Слишком много фараонов просят образцы. Вымели все подчистую». Было время, когда в 40-м на острове Сокровищ проходила всемирная ярмарка. Частно-детективный бизнес шел очень медленно, и я пополнял свой доход, продавая туристам кое-какие, в кавычках, художественные фотографии. Сержант Каток любил надо мной из-за этого подтрунивать. Многим в своей жизни я отнюдь не горжусь, однако самый худший мой поступок — обнищать вот так, как сейчас.
«Это орудие убийства»,
— сказал Каток, уронив ножик для вскрытия писем на стол.
«Сегодня рано утром его нашли в спине у проститутки. Никаких улик. Только ее труп в парадном. И вот это».
«Убийца перепутал», — сказал я. «Кому-нибудь нужно было отвезти его в магазин канцтоваров и показать разницу между конвертом и шлюхой».
«Ну ты даешь»,
— покачал головой Каток. После чего снова взял ножик для вскрытия писем. Очень медленно повернул его в руке. От того, что я наблюдал, как он играет с орудием убийства, патроны к моему револьверу не приближались.
«Чего ты хочешь?»
— спросил сержант, не сводя глаз с ножика для вскрытия писем.
«Ты же помнишь, когда я последний раз одалживал тебе доллар, я сказал, что это последний раз. Так чего же ты хочешь? Что я могу для тебя сделать? Только показать дорогу к мосту Золотые Ворота и вкратце объяснить, как прыгать. Когда ты выкинешь из головы эту блажь, что ты частный сыщик, устроишься на оплачиваемую работу и слезешь с моей шеи. Идет война. На войне все нужны. Ты же, наверное, что-то умеешь, правда?»
«Мне нужна твоя помощь».
«Эх, черт!»
Он, наконец, поднял голову. Отложил ножик для вскрытия писем, полез в карман и достал горсть мелочи. Очень вдумчиво отобрал из нее пару четвертаков, два дайма и никель. Выложил их на стол, после чего пододвинул мне.
«Это все. В прошлом году ты стоил 5 баксов. Затем подешевел до 1. Теперь ты 75-центовик. Найди себе работу. Ради всего святого. Есть же такое, что ты умеешь делать, нет? Одно я знаю точно, это не детективная работа. Мало кто согласится нанимать сыщика, у которого только 1 носок. Таких людей, наверное, можно пересчитать по пальцам 1 руки.
Я надеялся, что Каток не заметит, но он, конечно, заметил. Одеваясь утром, я думал о Вавилоне и не обращал внимания, что у меня всего 1 носок. Пока не вошел в зал правосудия. Я хотел было сказать Катку, что мне его 75 центов не нужны, хотя, разумеется, они мне были нужны. И на самом деле я пришел за патронами к моему револьверу. Я попробовал оценить ситуацию. Выбор ограниченный. Я мог бы взять 75 центов и остаться во всеоружии, или мог бы сказать: «Нет, денег мне не надо, а надо мне патронов к револьверу». Если я возьму 75 центов, а после этого попрошу патронов, у него в самом деле может трубу разорвать. Тут нужно быть очень осторожным, ведь, как я уже сказал, он один из моих друзей. Можете себе представить, на что похожи те, кто меня недолюбливают. Я посмотрел на 75 центов у него на столе. И тут вспомнил одного знакомого мелкого преступника, жившего на Норт-Бич, и вспомнил, что некогда у него имелся револьвер. Может, и до сих пор есть. Тогда я смогу раздобыть патронов к своему. Я взял 75 центов.
Спасибо.
Каток вздохнул.
Выметайся отсюда вместе со своей задницей. И когда я увижу тебя в следующий раз, я хочу смотреть на человека с работой, который стремится вернуть $83.75 своему другу Катку. Если же замечу что-то похожее на тебя в твоем нынешнем виде, Привлеку тебя за бродяжничество и постараюсь, чтобы ты получил 30 суток. Возьми себя в руки и выгребайся отсюда нахер.
Я оставил его доигрывать с ножиком для вскрытия писем. Может, так у него появится мысль, как отыскать улики и раскрыть дело убитой проститутки. А кроме того, он мог бы взять этот ножик и засунуть себе в зад.